Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачи «Гость студии». Сегодня я вам хочу представить Ирину Дмитриевну Шелоносову, нашу уже теперь давнюю знакомую, преподавателя Уральского федерального университета, директора образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы нашу сегодняшнюю тему объявили таким образом. Наша ответственность перед собой и перед нашей Родиной. Вот сейчас очень часто мы рассуждаем, размышляем о России. И сегодняшнюю передачу мне хочется начать с того, что сегодняшнее молодое поколение в большинстве своем очень желало бы выйти замуж за иностранца, как это было и раньше, обязательно поехать учиться за границу, в Европу или какие-то другие страны. И каким-нибудь образом, может быть, и в дальнейшем и сложится семейная жизнь, и вообще карьера. Люди так размышляют, молодые. Но вот в моем понимании, я думаю, что вы меня поддержите, и это тоже хорошо чувствуете, вот мое чувство Родины, оно начинается с мамы. Как наши сегодняшние молодые люди, наше сегодняшнее поколение может воспринимать страну, которая действительно по-настоящему больна, как бывает больной мать, брат, сестра, больные дети. Что вы об этом думаете?
Достаточно сложный вопрос. Хочу прежде всего сказать о том, что, наверное, вот такой пиетет перед Западом у нашей молодежи, он идет прежде всего из-за недостатка каких-то объективных знаний, например, о истории России в том числе, и там, о истории развития, скажем так, западного мира. Конечно, являясь руководителем вот образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений, так сказать, я ни в коем случае не хочу здесь пропагандировать возвращение, да, к холодной войне, но, тем не менее, я тоже всегда испытываю очень сильный внутренний протест, когда слышу вот от наших молодых людей, там, в частности, от студентов, что меня все достало, надо свалить, лучше поучусь в магистратуре там, во-первых, это и дешевле, в общем, и лучше, а здесь уже просто вообще невозможно. Но это все-таки очень поверхностный взгляд, и, опять же, не все молодые люди сегодня так думают, но часть тех, кто действительно предпочитает найти какую-то легкую жизнь на Западе, тоже глубоко ошибаются, потому что приезжать туда в гости, быть гостем и действительно там жить, быть гражданином этой страны, это совершенно разные вещи, потому что, живя в стране, ты, безусловно, будешь сталкиваться с теми же самыми проблемами, с которыми ты сталкиваешься, живя в России, и чаще всего даже те проблемы могут быть гораздо жестче, чем проблемы, которые у нас, например, с ювенальной юстицией. Мы сегодня знаем, насколько это в Германии, насколько это в Финляндии сегодня просто очень большая проблема. То есть, если у нас еще народ борется и вся общественность очень активно выступает против этого, то, к сожалению, да, пока что, то, к сожалению, там общество, оно молчит, и недавно по центральному телевидению показывали кадры о том, как, в общем-то, маленького ребенка итальянского просто из школы заталкивают в машину полицейские и увозят там по решению суда куда-то в центр опеки. То есть люди стоят, это все смотрят, ну, то есть какой-то вот вообще реальный уже фашизм, видимо, в нашу жизнь приходит, вот, поэтому... Я думаю, что нужно просто себе очень объективно представлять вот картину развития, скажем так, нашей истории и развития западной цивилизации, да, в том числе. Потому что, например, мы прекрасно все понимаем, что тоже экономическое процветание Запада, они во многом обязаны, скажем, России, поскольку военное нашествие татаро-монголов, оно захлебнулось именно в России, так ведь? Потом Великая Отечественная война, и только как раз-таки Советский Союз, он спас все западные державы от фашизма, потому что истинная цель открытия Второго фронта, она как раз-таки была просто не пустить русское влияние в Европу, остановить его. То есть, и мы прекрасно помним, что, например, американский капитал очень активно развивался американский капитал, очень активно вкладывался в развитие промышленности в предвоенной Германии, например. Просто об этом у нас сегодня как-то не принято говорить. И причем совершенно не важно, какова форма государственного устройства была бы в России. Там была бы диктатура, был бы коммунизм, была бы монархия, это совершенно не важно. То есть вот просто не пустить русское влияние.
А какая может быть альтернатива для этих молодых людей, о которых я сейчас говорила вам, да, которые хотят уехать из страны, думают об этом и считают, что это самый наилучший для них вариант? А что мы можем им дать взамен? Вот жить в России действительно очень трудно. Ну, нельзя не согласиться. И тот, кто побывал на Западе, может быть, там, не знаю, какие-то, может быть, кто-то учился, может быть, кто-то в гости ездил, они все свидетельствуют о том, что таких проблем нет.
Ну, там много других проблем, конечно,
да,
тоже.
А Россия какая-то вот просто, ну, невозможная, трудная страна, которая вот, не знаю, как зарождается вот это чувство Родины в человеке?
Да, с чего начинается Родина? К сожалению, картинки наши дети сейчас букваре не поют таких песен, да?
Да.
Тоже вот достаточно сложный вопрос. Но я думаю, что, наверное, первым шагом любви к родине – это воспитание, которое закладывается в семье. Это книги, которые читают ваши дети, это фильмы, которые они смотрят. И мы уже не раз об этом с вами говорили. И, наверное, еще самое важное – это суметь в ребенке воспитать ответственность. То есть объективную обязанность отвечать за свои поступки и действия.
Как это сделать?
Опять же, только на примерах, наверное. Потому что вот для меня, например, такие слова, как ответственность, долг и подвиг, они стоят в одном смысловом ряду, да, вот в одном семантическом ряду, а такие слова, как, например, безответственность, предательство и измена, это тоже достаточно логический ряд выстраивается. Потому что давайте вспомним с вами, что произошло 10 лет назад в Москве 23 октября, когда террористы буквально в 8 километрах от Кремля захватили театральный центр. Все помним, да, эти трагические события.
На Дубровке.
Да, на Дубровке и на улице Дубровка. Вот меня, я даже не знаю, как вот, какие чувства вызывает поступок офицера, молодого человека, 35 лет ему было, Константина Васильева, офицера военной прокуратуры, который просто проходил мимо. То есть он был не при исполнении служебных обязанностей, человек, просто проходивший мимо, но имея служебное удостоверение, он проходит через кордоны полиции, тогда еще милиции московской, и заходит в здание, в театральный центр и просит обменять свою жизнь на жизнь ребенка, то есть взамен, чтобы отпустили ребенка и его бы забрали в заложники.
Какого-либо ребенка.
Да, любого ребенка. И террористы, они признают его агентом ФСБ и убивают. Но через 2 года только вот Константин Васильев, он посмертно смог получить орден мужества, и такая проволочка опять была из-за того, что он не был тогда при исполнении служебных обязанностей. То есть вот человек, просто проходивший мимо. То есть вот насколько сейчас наша молодежь способна к этому порыву. То есть человек, который чувствует ответственность за судьбу своей страны, и вот эта ответственность, она переходит в долг, и человек совершает подвиг. И вот очень интересный факт, что когда при отпевании воина Константина очевидцы рассказывали, что его тело источало яблочный аромат. То есть вот уже его Господь прославил, потому что, ну, фактически человек, который исполнил заповедь Христа, да. И
это
еще один пример тоже мне.
Сильные примеры.
Да, это очень
потому
сильные примеры, они в нашей повседневной жизни.
Приравниваешь
на себя и чувствуешь, что вот,
понимаешь,
наверное,
что страшно, да, вот готов ты к такому.
Да, и еще один пример, который тоже меня потряс, это пример из вот нашей чеченской кампании, когда, помните ведь вы, наверное, что очень многих наших солдат их заставляли отказаться,
да,
от православия, снимать
совсем
кресты.
Совсем недавно с батюшкой делали передачу, угу, Евгения Родионова, разбирали, да, вообще вот просто пошагово всю эту ситуацию, как это все происходило, да, с его мамой и как это было с этими боевиками.
Да, и Ведь многие соглашались, но ведь большая часть все-таки предпочитали умереть, потому что прекрасно знали, что если ты снимаешь крест, то тебе сразу же в руки дают автоматы, ты расстреливаешь своих же сослуживцев, то есть ты совершаешь еще такое вот и духовное самоубийство. И тоже меня очень глубоко потряс тот факт, когда в день Пасхи нескольких человек, наших солдат, их боевики распяли, то есть тех, кто отказался принимать мусульманство, ислам, да, извиняюсь, вот тех, кто отказался принимать ислам. И наш снайпер, увидев, когда вот эти вот кресты с распятыми солдатами водрузили, он пригласил, так сказать, чиркнув пулей, да, вот по кресту, пригласил к разговору вот этого умирающего солдата. И вот человек, который умирает на кресте, русский солдат, он смог снайперу показать, где сосредоточены основные силы боевиков. То есть он просто говорил, и снайпер читал по губам, да, через мощную оптику, значит, где минные заграждения для наших солдат, как, значит, лучше обойти. То есть вот человек, вот ответственность, я думаю, что, которая просто перед своей страной, перед своим народом, перед такими же солдатами, которые вот сейчас сюда идут на смерть, и вот ответственность, она переходит в долг и переходит в подвиг. И таких примеров, в общем-то, можно массу, наверное, привести в нашей жизни. Просто очень многое замалчивается, и как-то мы про это не знаем.
Ну вот вы непосредственно работаете с молодежью в университете. Там тоже ситуация очень непростая. Много атеистов, много педагогов, которые просто не принимают православие Господа Бога Христа. Но есть единомышленники. Как себя чувствуют студенты вот в этой атмосфере? То есть вот каждый человек на своем месте может сделать очень многое.
Да, но вот вообще студенты, они очень разные, и все-таки в большинстве своем это достаточно такая думающая о судьбах страны часть, да, вот нашего населения, потому что это, мы, конечно, с ними, да, кстати, занимаемся еще и, кстати, там теорией, историей, да, немножко международных отношений вот в рамках нашего курса, поэтому, безусловно, мы очень много читаем о месте России в мире, значит, там о системе международных отношений сегодняшних, и, конечно, не суждаем с ними о роли истории, о роли России в истории, вообще там о пути нашем, да, о пути русской цивилизации.
А что они думают о нашем правительстве, о выборах, о президенте?
Полнейшая апатия, безразличие и полная уверенность в полном отсутствии каких-либо перемен. То есть вот такое вот очень... То есть все достали, мы от всего от этого устали, и, в общем, такая вот позиция очень пессимистическая. Да.
Вопрос возникает, что делать?
А то есть вот эта вот пропасть, да, между... народом и правительством, она, вот, видимо, такая бездонная все-таки. То есть у нас всегда как-то, да, вот эта вот симфония властей, да, когда все-таки вот у нас этой симфонии на самом деле нет, конечно.
Но можно ли, по себе, можно ли студенту, например, объяснить, что действительно вся власть от Бога? Вот как они, интересно, восприняли бы вот это?
Но, кстати, многие профессиональные филологи эту фразу сегодня немножко по-другому переводят. То есть в оригинале, то есть фраза, которая переводится более правильно, она звучит так, что не есть власти, которая не от Бога. То есть, понятно, да, смысл, что власть, которая может быть признана легитимной, это только власть, которая устанавливается самим Богом. То есть, а власть, которая не от Бога, это на самом деле не власть. Но это вот просто одна из трактовок переводов, да, существующих сегодня этой известной фразы, поэтому... Они как-то, да, вот об этом не задумываются.
Ну, о чем еще задумываются молодые люди сегодня?
Ой, о чем задумываются? О хлебе насущном. Угу. Многие вынуждены совмещать работу, учебу, потом очень много проблем, потому что не все успевают и работать, и учиться хорошо, и, к сожалению, вот нередкое отчисление происходит студентов, там они переводятся на заочное отделение, потому что действительно сложно сегодня и жить, и работать, и все вместе совмещать.
Вот вспоминаешь свои молодые годы, это же
и думаешь, как хорошо, да?
Да?
Ни забот, ни хлопот.
В стране живешь, сытый, накормленный, одетый. Все равно, слава Богу.
Да.
Но вот как-то ведь не было такого ощущения, да, и не было таких мыслей куда-то уехать. Вот я все пытаюсь понять и вас, поэтому спрашиваю, и перед передачей об этом узнавала, выясняла для себя. Вот помните слова батюшки Серафима? «Спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». Как вот мы можем на практике это проявить, вот при всей вот такой вот разнузданности в какой-то степени нашего общества, что мы можем непосредственно сделать доброго для наших молодых людей? Вот смотрите, сегодня началась передача, вспомнили, да, сколько мы с вами встречались назад, по-моему, месяца 3-4.
Да-да-да.
Вы рассказывали о геноциде курения, да?
Угу.
Были звонки, сказали, почему не приходят в школу и нам не рассказывают об этом.
Да, были у нас такие проекты, но он до сих пор тоже существует, проект обращения к руководителям учебных заведений, высших и средних, с тем, чтобы можно было прийти в школы и провести встречи с нашей молодежью. Я думаю, что мы все-таки это реализуем, но вот тоже там нехватка времени, может быть, там где-то сил, возможностей, но этот вот проект, я думаю, все-таки будет тоже нашим фондом реализован, потому что действительно молчать нельзя, и это будет какой-то конкретный ответ, да, вот конкретный шаг.
Православная церковь начинала этим заниматься. Были такие классы даже,
да,
у нас.
Да. Свободное от курения, да, по-моему, я помню, была инициатива
когда
такая.
Когда дети даже обращались к своим родителям с просьбой, что папа не кури.
Угу.
Там папа не кури. А сейчас не только папа, мама курит.
Да.
Сейчас я нашим радиослушателям напомню, кто у нас сегодня принимает участие в нашей программе. Гость в студии – это Ирина Дмитриевна Шелоносова, преподаватель Уральского федерального университета, директор образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений. Вот давайте еще поговорим о молодежи. Люди примерно 25, может быть, 30 лет сегодня размышляют так. Ну вот, может быть, лучше вообще не знать, что было. Есть ведь такое, так скажем, размышление человека, когда он говорит, вот я когда не знаю ничего, я и живу спокойно. Зачем мне это знать?
Да, многие знания, многие печали.
Да, много знаешь, плохо спишь. Вот это вот чувство ответственности, у нас тоже с вами растут дети, мы каждый день видим, как это трудно. Чтобы ребенок одевался сам, умывался, чистил зубы,
начиная
самые
с малого
элементарные
совсем.
Вещи, складывал там на стульчик свои вещи. Ну, вот простое, самое простое, как это трудно бывает сделать.
Угу.
Невероятно трудно. Даже часики покупаем специальные, песочные.
Песочные, чтобы,
да,
чтобы стимулировать
ребенок
деятельность.
Вот, реагировал на эти вещи.
Ну, вот в любом случае, живя в стране. В частности, да, мы говорим сегодня про
нашу
Россию,
страну.
Про нашу страну. В любом случае, человек, живущий там, он не может не разделять общие истории, которые нам дана Богом, да, не может не разделять каких-то бед, которые сегодня страна действительно претерпевает. И правильно вот вы говорите о поколении, которое многие считают потерянным, потерянное поколение, когда вот в эти жуткие 90-е годы такой вот совершенно слом всех традиционных устоев, вот когда вот эти, да, рельсы рыночной экономики и вот эта вот программа, да, там знаменитая 500 дней, по-моему, уже сейчас, значит, не помню, понятно, да, какие это были эксперименты, когда люди были вынуждены просто зарабатывать, выживать, и было там уже не до образования, не до своих детей, потому что я прекрасно помню, например, мне мой отец постоянно читал, мы очень много читали в семье. То есть это просто было, ну, вот совершенно нормальная картина там, когда семья собиралась и объединялась там, значит, каким-то общим чтением. Вот. В годы вот этого слома, к сожалению, да, ломки традиционных устоев, люди были вынуждены зарабатывать, просто как-то выжить. Поэтому, конечно, семья, она оказалась под таким прессингом социально-экономических отношений тогдашних, что правильно мы сегодня говорим об этом потерянном поколении, когда, помните, в те годы капитан, например, подводной атомной лодки получал зарплату меньшую, чем машинист электропоезда в Москве. Поэтому это была совершенно ужаснейшая ситуация. Но в любом случае нужно рассказывать, нужно знать, потому что ведь прекрасно понимаем, да, что без истории нет будущего, без знания прошлого нет будущего. И все равно нужно сегодня нашу молодежь, наших детей учить любить свою родину. Вот именно учить, потому что у нас это было как-то более все традиционно. То есть у нас была вот эта, да, советская была идеология, но это была действительно идеология вот воспитания любви к родине, к большой и к малой. Да? Родина бывает разная, но у всех она
мы
одна.
Мы знали, это понятие для нас, оно было, да, совершенно определено. Было, да, даже совершенно хотя бы определено. Связано с тем же Владимиром Ильичем Лениным.
Да, пускай там даже на первой странице буквы там было «Мама, родина, Ленин», но тем не менее вот все-таки там первые слова, да, были выстроены.
Можно даже целый ассоциативный ряд там для себя нарисовать. Это, я не знаю, колыбельная песня,
да.
Это «Береза», это «Москва», «Красная
Москва,
площадь».
Да,
вот
да.
Какие-то «Куликово поле», кстати, конечно, с которым мы с вами познакомились впервые, да, вообще в
то
этой
есть
студии.
Такие национальные русские символы, они все-таки присутствовали и в советское время.
Да.
То есть это было совершенно нормально. Кстати, тысячелетие принятия христианства, оно тоже отмечалось там в 1988 году, по-моему, поскольку тоже еще в советское время, но тем не менее вот...
Это было.
Это было.
Вот, и как трудно сегодняшнему молодому поколению, не имея,
да,
вот этого,
которые оказались вот в этом вот, да, духовном вакууме, когда вот это вот только потребление, только общество потребительское, купить, распродажи, потому что я, например, в своей семье тоже испытываю вот этот вот постоянный прессинг, что завтра распродажа там, а послезавтра распродажа там, мне надо денег на то, мне надо денег на это. Я, конечно, понимаю, что на самом деле человек счастлив малым, но как это объяснить нашим подросткам сегодня, это очень сложный вопрос. Потому что действительно это такое искушение, массируемая постоянно реклама, вот этот ассоциативный ряд, который долбит, воздействует на подсознание, поэтому очень сложно объяснить, что...
Ну вот вы помните же, у нас появились супермаркеты, да? Сначала это казалось как-то дико. Неужели мы будем ходить в магазины с этими корзинками, да? С этими ящичками, где будем оставлять свои сумки? Но ведь это же очень быстро пришло, и мы как-то привыкли,
да,
к этому.
Да, да.
Что это за магазинчик, где один продавец, да, и, или такие длинные, например, такие коридоры, вот еще в некоторых городах остались такие магазины. Но это же, мы же очень быстро привыкаем к этим вещам.
Да, воспринимаем.
Это тоже ведь западный,
западный
образец.
Западный образец, да, западный образ жизни, вот, экономические модели развития.
Вот.
Но их все равно, конечно, уже никуда из нашей жизни сегодня не деть. Мы... Но единственное, конечно, не хотелось бы, чтобы для наших детей, да, вот для нашей молодежи развлекательный торговый центр был единственным местом, вожделенным, да, куда бы человек стремился там всей душой. Потому что альтернатива духовная, она, конечно, должна быть, и слава Богу, что сегодня у нас и храмы открыты, и ходить туда надо успевать.
Строятся такие богатые магазины. На улице Малышева выстроили мебельный магазин огромный для богатых людей. И они вот растут, и едешь, просто думаешь, ну вот как удивительно, да? Вот столько беды, столько всего происходит.
Да,
и строятся, и тратятся такие огромные деньги. Ну, невозможно.
Ну, кстати, только у нас в России, вот сегодня по данным статистики, очень большая разница между... Вот средним, да, классом, то есть между богатыми и бедными. Самая большая разница.
В России.
В России, да. Поэтому надо все-таки наших детей учить любить свою родину, учить любить свою страну, потому что мне очень нравятся слова Вадима Кожаного, да, нашего знаменитого известного мыслителя, ученого, который очень интересно сказал о тех людях, что кто считает свою страну второсортной, вот в кавычках он взял определение.
Очень важные, ценные слова. Просто да. Вот это надо сегодня лейтмотивом всей нашей программы сделать.
Да, скажем, ну вот по сравнению с Западом, да, то этот человек сам обречен на второсортность. То есть, конечно, это вовсе не означает, что патриотизм возвышает человека, но без патриотизма, пишет Кожанов, нельзя достичь высшего духовного развития. То есть вот такие удивительные слова, которые, наверное, просто нужно сегодня делать как социальную рекламу.
Сегодня делается очень и очень много для того, чтобы мы своей родины не знали, чтобы ее не любили и презирали.
Да, уже замолчать историю, потому что
это открыто делается, да, и говорится, да, сегодня. Еще я знаю, у вас есть высказывание Василия
Розанова. Да, тоже хотела бы его сегодня процитировать, потому что действительно оно вот просто будоражит душу. «Счастливую великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно тогда, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, даже порочна. Именно когда наша мать пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, мы не должны отходить от нее. Но и это еще не последнее. Когда она, наконец, умрет, и обглоданная будет являть одни кости, тот будет русский, кто будет плакать у этого остова».
Да,
это... Россия, она действительно являла собой остов, мы помним, и после монгольского нашествия в 13 веке, и в смуту начала века 17-го, и после февраля 17-го года. Ну вот это, наверное, такая миссия России, да, умереть, чтобы воскреснуть. И, как сказал Шмелев, Иван Шмелев, замечательные слова: «Миссия России – показать Бога себе и другому миру». Явить.
Ну, опять же, я хотела возвратиться. Сегодня мы говорим о молодых людях, о молодом поколении, и вы тесно, непосредственно с ними, Ирина, общаетесь. Вот хочется сказать о том, и это очень радует, что в России есть такие люди, которые озабочены этим, которые еще являют пример своей собственной жизни, воспитанием своих детей. Мы сегодня вспоминали Серафима Саровского, который говорил: «Спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». Мы еще хочется вспомнить Иоанна Шаховского, у него есть работа «Гимн малому добру», что когда мы для себя ставим очень трудные задачи, большие какие-то задачи, очень трудно их осуществить, а нужно каждый день делать вот это вот
маленькое добро,
кому-то там подложил, кому-то доброе слово сказал, кому-то помог.
Да, не можешь помочь материально, помоги добрым словом.
Ну вот сделай, ведь огромное количество способностей у человека на добро.
Да.
Которые просто надо вот явить, потихонечку делать так, чтобы добро стало привычкой. Мы действительно очень беспокоимся за наше сегодняшнее молодое поколение, за страну. Поддержите меня.
Но не будем отчаиваться все-таки, да, и будем учить наших детей вот этой трудной любви к родине, будем следовать словам Кожаного и Василия Розанова, потому что, да, еще раз хочется напомнить, что без патриотизма нельзя достичь высшего духовного развития. Все-таки нам бы всем хотелось, чтобы вот это вот духовное развитие, оно все-таки постоянно бы шло в наших душах и в душах наших детей тоже.
А я вам желаю, чтобы вы осуществили вот эту свою задуманную программу о курении,
да,
и чтобы наконец
малое
уже
добро,
да, совершили ваш фонд, да?
Угу.
Ваш фонд развития международных отношений. Да. Вот помоги вам, Господи, во всех ваших делах и начинаниях.
Спасибо вам, Евгения.
И последний уже вопрос. Я сегодня об этом думала и вспоминала. Вот когда вы, по-моему, лет 6 назад впервые пришли вот в эту студию, вот скажите, вы молодая женщина, тогда что произошло с вами, что вы вдруг отправились сами на Куликово поле, поехали туда одна, решили там побывать? Для чего вам это нужно было?
Ну, я ведь очень давно хотела, потому что оно, наверное, вот с молоком матери, вот эти вот национальные святыни России, они всегда в нашей жизни, да, присутствовали, поэтому мне очень всегда хотелось там побывать и поклониться вот этой вот святыне, потому что такая, да, великая жертвенная любовь была явлена нашими предками, и мы, конечно, должны быть достойны их памяти. Но, во-первых, это была возможность помолиться там, и литургию божественную там возглавлял еще патриарх Алексий II. И это была возможность помолиться и вообще увидеть эту святыню нашей земли. И увидеть очень много людей, которые приехали тоже, неравнодушных людей, да, которые приехали буквально со всех уголков нашей страны.
Но это не были какие-то люди странные.
В общем, это были обычные.
Как говорят, вот, ведь вы же православные, немножечко совершенно.
Нет, совершенно адекватные люди, которые тоже болели, да, за судьбы Отечества, и вот просто в таком вот почувствовать себя вот этой вот частичкой народного какого-то единства, это на самом деле дорогого стоит, когда вот сам и вот это Куликово поле, голубое небо, божественная литургия звучит, и это совершенно непередаваемые ощущения.
А в крестном ходе на Казанскую икону Божией Матери вы не участвовали?
Нет, нет, нет.
Не получилось у вас, да?
Да, к сожалению.
Угу. Ну, спасибо вам огромное, Ирина. Большое спасибо. Ждем вас в нашей студии.
Спасибо вам, Евгения.
Удачи вам, сил, чтобы все у вас получалось с Божьей помощью.
Спасибо вам. До свидания.
Уважаемые наши слушатели, сегодня в нашей программе гость в студии принимал участие Ирина Дмитриевна Шелоносова, преподаватель Уральского федерального университета, директор образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений.